нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем наш разговор. Это программа совместная с журналом «Знание и сила». Мы говорим о модернизации Японии. Александр Мещеряков. Тут немножко такой бросок назад. Саша очень просит. Я напоминаю, что телефон для вопросов по... в виде СМС, +7 985 970 45 45. И Саша просит нас сказать, кто такие сёгуны и как они пришли к власти. Это что было за устройство государства?
Сёгуны — это военные правители Японии. Они пришли к власти, первая сёгунская династия по фамилии Минамото, они пришли к власти в конце 12 века. И вот, начиная с этого времени и до 1867 года, существовали три сёгунских династии, они как бы реально распоряжались делами в Японии. Но в то же самое время императорский род, отодвинутый на второй план, он продолжал свое существование, и никто не лишал его как бы жреческих полномочий, и таких идей о том, чтобы сменить династию, в Японии не было. Слишком был велик авторитет.
Не сменить, не упразднить, да?
Да, да, именно так.
То есть поэтому сёгуны не становились именно вот в этом смысле монархами никогда?
Они не становились монархами. Более того, формально дело обстояло так, что сёгун, всходя на свой сёгунский трон, он должен был обязательно получить указ императора, утверждающий это назначение. То есть как бы формально определенная иерархия и более высокое положение императорского рода, оно сохранялось все это время.
Ну что ж, вернемся к модернизации. Вот тут еще тоже есть несколько вопросов. Рустам, студент из Томска, спрашивает, а когда они открыли первый универ, и кто в нем преподавал, иностранцы или японцы? Это к вопросу об образовании.
Первый японский университет был открыт в 1877 году. Это то, что теперь известно как Токийский университет. Тогда это был Токийский императорский университет. И там в то время преподавало довольно много иностранцев. В том числе были и русские. Не так много, но тем не менее они были.
А что преподавали, интересно, русские?
Русские преподавали русский язык. Был такой профессор Кебер, который преподавал философию.
Угу. Да. Хорошо. Что удалось легче, что удалось сложнее, что совсем не удалось? Ну, вот, за исключением похорон, о которых мы говорили уже, и некоторых обычаев, которые оставили.
Вы совершенно справедливо поставили вопрос, ну, как бы, о том, какие были приобретения и какие были потери. Действительно, этот вопрос обычно не ставится. Говорится только о том, как быстро Японии удалось перейти к более или менее современному западному типу общества, к индустриализации, какая стала сильная армия, что Япония очень быстро достигла такого могущества, что смогла победить Россию в войне 1904-1905 годов. Но, тем не менее, о потере говорится намного меньше. Конечно, в двух словах и в пять минут этого не расскажешь, но тем не менее. Значит, на мой взгляд, самые главные потери – это потери поликультурности. К началу 20 века Япония почти превратилась в монокультурную страну с господством определенной официальной идеологии, с непререкаемым авторитетом императора, с всеобщим желанием походить на европейскую колониальную державу. Япония стала создавать свою колониальную империю. Япония превратилась в страну, где военные занимали исключительно большое место. Лишившись поликультурности, лишившись многообразия личности, а всеобщее образование, будучи использовано определенным образом, безусловно, подравнивает все как бы личности, приводит их к общему знаменателю, и в таких условиях японское общество не оказало в состоянии противостоять вот продолжение этой тенденции на расширение, на экспансию и так далее. И это привело к совершенно трагическим последствиям, как мы знаем по истории 20 века, и жесточайшему поражению в 1945 году. Так что потери были очень серьезные. Были уничтожены фактически национальное меньшинство Японии, это айны. Да? Это тоже, я считаю, большой потерей. Но вот процесс модернизации, он чрезвычайно сложен и не может быть описан в терминах только «хорошо» или «плохо».
Что представляло собой поле культурности, вот это многообразие до модернизации? В японском смысле.
В японском смысле. Вот я говорил, около 300 княжеств существовало при сёгунате Токугава. В каждом из этих княжеств работали школы для и для простонародья, и для самураев тоже. Там существовали отдельные и довольно сильные региональные философские традиции, литературные традиции, театральные традиции. И как бы конструкцию я нахожу чрезвычайно удачной, ведь это совершенно уникальный случай мировой истории, чтобы такая большая страна, у нас принято и вообще в мире считать Японию маленькой страной, но тем не менее я считаю, что эта страна большая, и по территории она приблизительно равна Англии, и население было достаточно большое на середину 19 века, это 35 миллионов человек. И 2,5 века страна не знала никаких войн, ни внешних, ни внутренних. То есть эта конструкция сдержек и противовесов себя оправдывала. Другое дело, что при столкновении с Западом, как бы с внешним воздействием, она рассыпалась.
Что можно сказать о религиозном элементе вот в ходе модернизации? Вот мы говорили сейчас, вот в самом начале мы говорили о погребальных обрядах, но ведь этим не исчерпывается и традиционные, и религиозные элементы.
Безусловно, не исчерпывается. Значит, реформаторы времени Мэйдзи, они обратили внимание на громадную роль христианства в европейской традиции. Были планы по введению христианства и как бы крещению Японии, чтобы вот такая вот религия, она смогла бы оказать объединяющее влияние. Но пошло по другому пути. Значит, хотя среди японской элиты христианство было какое-то время популярным, но все-таки слишком чуждой установки для японского сознания оно несло. Пробовали отказаться от буддизма как религии заимствованной, были гонения на буддизм, были погромы в храмах. Но оказалось, что японское население тоже крайне отрицательно к этому относится, потому что традиционно японцы не различали, кто они, буддисты ли, либо приверженцы национальной религии синтоизма. Пробовали на основе синтоизма устроить национальную религию. Но дело в том, что синтоизм это... политеистичная религия, да, там огромное количество божеств, пытались строить общенациональный пантеон и поставить его главе прародительницу императорского рода богиню солнца Аматерасу. Пытались сокращать количество синтоистских святилищ. Но все-таки вот этот вот заряд, да, что существует огромное количество таких локальных культов все-таки не позволяли делать из синтоизма такую вот монотеистичную религию. Поэтому опора была сделана на две основных вещи. Значит, первое – это фигура императора, и как бы японский народ должен был идентифицировать себя как верный подданный этого императора. Это раз – и второе, на традиционные конфуцианские представления о семье, которые были возведены в Японии в ранг официальной идеологии. То есть во главе страны стоит император, который является, ну вот это вот интересно, в Европе там отцом народа, да, в Японии он именовался отцом и матерью народа сразу в одном лице. И следующее, что вся страна состоит из патриархальных таких семей, где очень сильна власть главы семьи отца. И вот эту пирамиду венчает японский император. Вот это, кажется, мне были две основных вещи, на основе которых удалось добиться мобилизации и единства японского народа.
Ну, мы знаем, как постепенно Япония пришла к такой вот концентрации сил и направленных вовне. Конечно, очень любопытно рассматривать Японию и во время Первой мировой войны, что редко делают, кстати говоря.
Да, это страшно интересный вопрос.
Да, а после Первой мировой войны непосредственно Япония у нас чаще всего рассматривалась в приложении к событиям на Дальнем Востоке, событиям гражданской войны, включая золото и так далее.
Да.
Но мы видим такое вот движение, которое привело к 1945 году. Как послевоенное развитие Японии сопрягается с тем, что происходило во время модернизации?
Прежде я скажу два слова буквально о Первой мировой войне, потому что этот вопрос действительно редко затрагивается, чтобы понять, во что как бы превращалась Япония в это время. Ведь вспыхнувшая в Европе большая европейская война, она совершенно не затрагивала интересов Японии. Как только она вспыхнула, японская политическая элита, тем не менее, собралась и стала решать, на чьей стороне они станут воевать.
То есть вопрос о нейтралитете просто
не
стоял.
О нейтралитете он фактически не стоял. Да? Нужно было воевать, потому что это большое международное событие, а как бы мировая держава, которая считала себя Японией, должна принимать участие в любом международном крупном событии, будь то мировая выставка или же мировая война. И боролись как бы две партии. Первая говорила, что нужно присоединиться к Германии, а вторая говорила, что нужно присоединиться к Антанте. Ну, значит, в результате решили присоединиться к Антанте. Вот. Но, тем не менее, это очень характеризует настроение среди политической элиты и значительной части японского общества, что воевать все-таки нужно. Я считаю, что последующие события, да, и война с Китаем, и уж тем более война с Соединенными Штатами и Англией, объявленная 7 декабря 1941 года, они определяются прежде всего не экономическими причинами, а как бы ментальными причинами, да.
Почему такой противоположный перенос вот между войнами в сторону Германии получился?
В сторону Германии он получился потому, что Япония после того, как образовала в 1932 году государство Манчжоу-го на территории Китая, да, его характеризуют как марионеточное, и совершенно правильно, где как бы они поставили на трон Пуи. Япония оказалась в международной изоляции. Германия тоже оказалась в международной изоляции. Япония покинула Лигу наций. Германия тоже покинула Лигу наций. Да? И поэтому Япония на самом деле пребывала в это время в определенной эйфории и переживаний своей собственной уникальности и обиженности. Они говорили, посмотрите, мы одиноки во всем мире, никто нас не любит, мы хотим в Китае, Китае сделать добро, цивилизовать его и так далее. Поскольку Германия тоже находилась в определенной изоляции, и чем дальше, тем больше, то как бы они до определенной степени сомкнулись. Правда, редко обсуждается вопрос о том, что после образования, во время переговоров об образовании Тройственного союза между Германией, Италией и Японией, велись довольно серьезные переговоры о присоединении к этому союзу, Советского Союза. Они здесь рассматривались вполне серьезно. И если бы не Гитлер, который хотел своего единоличного господства, возможно, мы имели бы совершенно другую историю.
Да. Ну, так вот, теперь вот перейдем к все-таки послевоенному периоду. Как Япония вышла? Да, Соединенные Штаты, да, фактор побежденного. Но что Япония с собой взяла в послевоенные? От чего сама и с помощью Штатов пыталась избавляться? И как она сформировала свое общество послевоенное?
Значит, послевоенное время было в Японии, естественно, довольно сложным, довольно бедным, наполненным рефлексией, переживанием собственных ошибок и поисками выхода из этого тупика. Значит, прежде всего, нужно сказать о достаточно решительном осуждении японских военных. В то время говорилось о том, что они, во-первых, ну, как бы своим поражением они, безусловно, предали императора и тем совершили нехороший поступок, что они плохо просчитывали, что Япония не имела никаких шансов победить в этой войне, и что удел Японии состоит в том, чтобы вернуться к мирной жизни. И здесь отчасти, ну вот как бы тот мирный период японской истории, о котором я говорил, период Токугава, он стал постепенно, ну как бы выдвигаться в качестве определенного все-таки образца, что страна жила вполне благополучно, что население множилось, да, и японцы решили, что они будут заниматься экономикой. Они, безусловно, очень переживали унижение этого самого поражения, но они решили стать великими в другом отношении, в экономическом отношении, и все силы они бросили на это. И, как мы знаем, они достигли в этом очень больших успехов.
Так что же, достигнут ли идеал через такие вот борения и через...
Идеал он потому и идеал, что, что его достигнуть никак нельзя, да. Значит, после того, как Япония стала видным игроком на мировой экономике, а это стало происходить в 60-е годы, ближе к концу, значит, актуализировались разные теории об уникальности японцев. Да? В то время появляются, ну, как бы, очень многие ученые и псевдоученые, и публицисты, и литераторы, они стали обсуждать тему, что японцы все равно уникальные, да? Почему уникальные? Вот у них уникальный язык. Ну, каждый язык, как известно, при определенном уровне абстракции можно признать уникальным, да? Что у японцев уникальная семья, уникальные обычаи, да, доходило совершенно до смешного, до теории о том, что у японцев по-другому работает полушарие мозга. Японцы получали удовольствие, когда было открыто, что у них кишечник несколько длиннее, чем у европейцев. В данном случае это было правдой, потому что, ну, как бы традиционная растительная диета, она этому способствует, да. Но что интересно, это можно назвать, безусловно, культурным национализмом, но этот культурный национализм был лишен агрессивной составляющей, да. Ведь, собственно говоря, радоваться, что ну, по-другому работает полушарие мозга, но никто не говорил, что японцы умнее, чем другие, да. Вот как бы удовлетворение в том, что по-другому, да. И как бы вот эти теории, они подпитывали осознание того, что Япония и японцы все равно страна уникальная.
Куда нам плыть на этих островах?
Куда нам плыть, куда нас волны понесут, все-таки Тихий океан. Сейчас очень много в Японии говорят о глобализации, да, о вписывании Японии в мировую экономику и в мировую культуру. Вот, я думаю, что в ближайшее время корабль будет плыть в этом направлении.
Направление глобализации, а кризис один, второй, третий, вот сейчас как раз не наводит на мысли о какой-то большей самодостаточности любой экономики, любой вот страны.
Можно об этом говорить сколько угодно, и такие мысли, безусловно, есть, но современная экономика, она не существует без нефти, без руды, без полезных ископаемых. В Японии их нет. Раз у тебя их нет, ты должен их покупать. Раз ты должен их покупать, ты должен чем-то торговать, да, и в Японии, как бы, составляющая внешней торговли в национальной экономике чрезвычайно велика. Поэтому мне представляется, что Япония просто обречена на то, чтобы не замыкаться в себе, а быть обращенной к миру.
Что мы сможем сделать? Вот какая заковыка главная у нас, в Японии, у России? Ну, острова — это какой-то все-таки внешний такой вот маленький кусочек вот какой-то.
Это безусловно, маленький кусочек, да. Лично я его считаю, по большому счету, не слишком существенным. В определенном степени это, ну, как бы, стереотипы прошлого политического мышления, от которых возможно было бы, если не отказаться, то немножко хотя бы призакрыть на это глаза. Мне кажется, что основная наша беда в отношениях с Японией психологического типа. Да? Мы по-прежнему считаем, как это ни странно, да, Японией страной маленькой. Да? Это очень устойчивый стереотип. Да? Страной не такой важной, страной, полностью идущей, как бы, в фарватере американской политики, и поэтому отношение к Японии со стороны нашей политической элиты, на мой взгляд, не характеризуется окончательной серьезностью. И это неправильно. Что до Японии и японцев, то у них тоже сформирован достаточно прочный стереотип России и русских как страны опасной, страны непредсказуемой, с которой и хорошо бы иметь приличные отношения, но все-таки немножко боязно.
Боязно входить в слишком тесный какой-то такой вот...
Слишком тесный контакт, да. Мне представляется, что здесь есть поле для размышлений и для той, и для другой страны.
Ну да, здесь возникает еще множество факторов. Возникает роль современного Китая, который рядом тоже нависает очень серьезно.
Безусловно, да.
Там есть две Кореи, одна другой лучше. Вот.
Там, конечно, довольно сложный клубок, безусловно, но как, нужно распутывать. Жить-то все равно вместе.
Да. Александр Мещеряков, спасибо. И это наша программа «Не так», совместный с журналом «Знание и сила». Ее тексты вы можете почитать и послушать. Вы можете ее, если не прослушали в прямом эфире, все это вы можете сделать на нашем сайте. Вот, каждую неделю мы выходим в эфир в 13 часов. Я хочу объявить дальнейшие передачи. Вот у нас будет сейчас культурный шок и о том, кто поможет российским заключенным за рубежом. Ксения Ларина ведет культурный шок. Затем мы на ваши любимые и неисчерпаемые темы поговорим вместе с Александром Пикуленко. Автомобильные вопросы действительно неисчерпаемы никогда. Я думаю, что мы никогда не доживем до исчерпанности этих вопросов. После того мы займемся, как не стать жертвой кризиса и рынки и труда в Москве, и о занятости в городе Москве. Это программа «Город». А потом мы двояко отправимся и за здоровьем в путешествие, и просто в путешествие за удовольствиями. Все, спасибо большое. Встречаемся через час.
Нет, ребята, все не так, ребята.